эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В начале марта в Саках на улице Красноармейской, 14, начали возводить торговый центр вблизи жилых домов. Местные жители возмущены подобному соседству и пытаются всячески ему противодействовать. Почему же жители города Саки выступают против строительства торгового центра? Почему застройка не была согласована на общественных слушаниях? Насколько эта история типична для Крыма в наших реалиях? И могут ли местные жители повлиять на исход строительства? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некречи. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Это можно делать круглосуточно на 105.9 FM или же на сайте «Крым Реалии». И также есть еще такое сообщение, что вот те средние волны, которые были с вами несколько лет, да, и вы слушали нас на 549 АМ утром, днем и вечером, да, в зависимости от того, каким было расписание, с 1 июня они не будут работать. Но важно также, что вот буквально этим летом мы запустим собственное вещание на средних волнах. И, конечно же, оповестим всех вас об этом, где нас можно будет найти, когда именно. Поэтому, дорогие наши слушатели на средних волнах, будет небольшая пауза, назовем это каникулами, а потом мы вернемся. Еще есть номер телефона 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный для жителей Крыма. Можете звонить к нам в эфир, участвовать в дискуссии о теме программы. И также номер телефона для жителей материковой части 044 490 31 18.
Тема дня.
Слышали вы или нет о том, что случилось в Саках? Там вот история в том, что торговый центр начали возводить буквально у дома, у жилых домов, да, и вот окна у людей выходят на это строительство. Как рассказывают местные жители, что строительство идет днем и ночью, да, это шум, что строительные машины нарушают правила дорожного движения в дворах и даже под кирпичом паркуются, что детская площадка, которая вот рядом, значит, в этом микрорайончике стоит, она закрыта уже несколько месяцев из-за этого строительства. В общем-то, негодование достаточно велико у местных жителей. Вот мы можем послушать в фрагмент, да, когда непосредственно журналисты «Крым Реалии» также приходили туда, в Саки, к этому дому и общались с местными жителями, услышали, что же люди говорят. Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
Был бардак, но такого бардака еще мы не видели.
Меня не устраивает соседство такого торгового центра рядом с домом жилым. Причем у нас рынка хватает одного. У нас так двор проходной стал.
Тоже знакомые бабушки. Что вы думаете? Что вы...
Все возмущаются. Все возмущаются. Мы сделали сходку, собрали инициативную группу. Даже требование только одно. Отодвинуть постройку от дома на 20 метров, так как это нарушает даже человеческие требования, человеческие права.
Крымчане говорят.
Есть уже и реакция, да, что важно, местных СМИ, которые уже побывали, уже есть сюжет, например, «Вести Крым» сделали сюжет большой о том, вот что это за строительство, как люди возмущаются, как ходят на собрания и, собственно, как добиваются своей правды. И вот это тоже важный момент, потому что когда нам впервые позвонили жители САК несколько месяцев тому назад, чтобы мы осветили эту тему, мы вот отправили туда журналистов, у нас на сайте вышел материал об этом, видеоматериал, что люди рассказывают, да, но тут уже разрослась история, когда, конечно, подконтрольные фактически, да, там, в Москве СМИ начинают эту тему будоражить, это о чем-то договорит, да, когда это очень такой важный звоночек, момент. Конечно, в этой истории местным жителям нужно уже как бы больше поднапрячься и немного, может быть, даже обратно, потому что на них обратили внимание федеральные СМИ. Это прям дорогого стоит. Ну и на самом деле тут еще важный момент, да, что и как реагируют, вот, например, активисты. Вот мы сейчас начнем с того материала, который у нас стоит последним, это я нашему звукорежиссеру говорю, да, вот, например, вот есть активисты, которые подключились уже, активисты Общенародного Российского Фронта, которые подключились к этим возмущениям местных жителей и будут, значит, помогать и вместе с ними добиваться правды. Это звук из материала, из телевизионного сюжета «Вести Крым». Вот давайте послушаем.
Мы будем в администрации со всеми органами власти, прокуратурой, ГАСКом, администрацией города, определять дорожную карту, опять же, в рамках законодательства.
Ну вот, собственно говоря, да, в этом же материале, когда спросили адвоката-застройщика, Ярослав Васькин там отвечал на вопросы журналистов, вот что он ответил.
Стоимость благоустройства превышает 6 миллионов рублей. На минуточку. Я думаю, что это хороший компромисс. Я думаю, что это хорошие условия. Я думаю, что все должны быть от этого только в выигрыше.
Так а люди-то согласны на это?
Вы у меня спрашиваете? Наверное, да.
Ну вот такая картинка, да, и это прозвучало вот в этом вот телевизионном сюжете «Вести Крым». Мы хотим разобраться и хотим услышать, во-первых, местных жителей, вы уже слышали, да, их в эфире, и если у нас все-таки получится связаться с ними во время эфира, мы еще живем их услышим. Хотим услышать застройщика и хотим услышать, какая реакция, конечно же, местных властей на эту всю историю. Ну вот до эфира мы связались с представителями компании «Технопроект Крым», которая является вот строителем этого торгового центра в Саках. Мы расспросили главного инженера-строителя о технопроект Крыма Арсена Корука, почему, на его взгляд, строительство вызвало негодование людей. Вот что он ответил.
Мнение.
Это проект магазина, заказчик частное, ну, физическое лицо, частник, магазин в центре города, в городе Саки. Магазин четырехэтажный, с окольным этажом. Самый простой, самый обыкновенный магазин. Людям в основном не нравится вот именно в данной ситуации, по данному магазину, все связано с его месторасположением, как бы оно, по их мнению, оно очень неудобное. Они считают, что это их дворовая территория, хотя земля находится в частной собственности. Они считают, что там должны располагаться их дворовые площадки и парковки. Но земля испокон веков находится в частной собственности, и естественно, что такого там не получится. Плюс очень много негодующих среди тех, кто там выступает. Это даже не жители этого дома. Ну, большая часть людей – это активисты вообще, в принципе, по городу, которые любят пошуметь, и работники рынка, которые понимают, что рынок как таковой потихоньку угасает. Это то, что я могу предположить. Это мое личное мнение. А по факту там люди кричат много разного, что им все не нравится, все по сути им ничего не надо. Жизнь, в любом случае, любая жизнь, она должна прогрессировать, она должна продолжаться, что-то должно строиться. Без этого не бывает. Мы не можем же стоять на месте. Нужно развитие. Вот это человек, который пытается потихоньку развивать со своей стороны эту территорию.
Мнение.
Также мы спросили учредителя ООО «Технопроект Крым» Айдера Физулаева о конфликте на строительстве между местными жителями и застройщиками. И вот что он ответил.
Все разрешительные документы права собственности на земельный участок есть. Проект разрабатывался, градплан получался, разрешение на строительство. То весь пакет документов у них готов. Ну, был готов еще на момент начала строительства. Альтернативы по строительству в другом месте не предлагались, в принципе, никем. Да и смысла нету. Там весь шум начался, когда уже часть работ была выполнена. То есть не прямо в первый день, когда началась стройка. Поэтому, ну, я сомневаюсь, что с чего-то люди добьются, как бы законодательно у них все, по идее, есть, все документы присутствуют, поэтому я думаю, что там у них все будет нормально. Плюс политическая ситуация, всю процедуру накаляется и с выборами предстоящими. Каждая партия пытается показать себя.
Вот, собственно, мы услышали, да, представителя вот этой вот компании, которая строит торговый центр, технопроект «Крым». И важный также момент, да, что, как говорят застройщики, документы все получили. На месте, где они строят, возводят торговый центр, ранее стояло одноэтажное какое-то вот старое здание. Они снесли эту одноэтажку и начали подготовительные работы уже в феврале нынешнего года, да. И окна местных жителей, и что показано также вот в телевизионных сюжетах, выходят вот просто на эту стройку. Шум днем и ночью, техника техника, которая паркуется вот не по правилам, не согласно правил, да, и непосредственно детская площадка, которая не работает уже несколько месяцев из-за этого строительства, да, уже там 3 месяца, говорят местные жители, площадка детская не работает. А стройка ведется, получается, круглосуточно, и когда были волны негодования, она приостанавливалась немного, но потом снова начиналась. Как рассказывают местные жители, да, российский Гостройнадзор остановил стройку 1 мая, но и после этого, значит, строительство все равно и работы какие-то продолжаются. Что же это за история такая? И, собственно, кто здесь прав, кто нет? И могут ли местные жители отреагировать и остановить вот какую-то такую стройку, когда уже по факту она уже в процессе, да, уже там возведены несколько этажей, и стройка идет, и разрешение, как говорит застройщик, все получены, все на руках, и могут ли местные жители в такой ситуации как-то отреагировать и привлечь внимание, может быть, местной власти, застройщика, и, собственно, как-то, ну вот, помешать, может быть, тому строительству. А на самом деле еще также важный момент, что вот адвокат застройщика Ярослав Васьков, которого мы слушали вот несколько минут тому назад в интервью «Вести Крым», он сказал о том, что вообще в чем возмущение, поскольку мы же даем определенную сумму на финансирование еще и на то, чтобы облагородить вот двор, например, вокруг этого торгового центра. Почему же люди возмущаются? Но, как я уже сказала ранее, как мы слышали аргументы от людей, что они считают, что это вот там должно быть, что их никто не спрашивал, что им этот торговый центр, ну, прям очень мешает. Во-первых, строительство, во-первых, само возведенное вот это вот новое здание. А сейчас мы спросим, что же думает об этом Сергей Акимов, общественный активист в Крыму. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько вы наслышаны вообще об этой ситуации в САКах, да, потому что вот мы уже в эфире услышали позицию местных жителей, которые возмущаются и не хотят, чтобы, во-первых, вот это все строительство им мешало и в их жизни приносило дискомфорт, чтобы их окна выходили на это новое здание, да, чтобы стройка круглосуточно велась. И застройщик говорит, что все документы необходимо есть, что они собираются, что время как-то прогрессирует, идет вперед, что они собираются облагородить даже дворы вокруг этого торгового центра и вкладываются в это. Почему? И не понимают, почему местным людям это не нравится. Более того, говорят, что среди вот этих вот там протестующих, назовем их так, возмущающихся, есть еще и люди, которые вовсе там не живут, а просто вот такие вот городские любители помитинговать. Вот такие вот у нас стороны. А что вы скажете, как общественный активист, об этой ситуации?
Именно по факам, как бы там ни было, да, у нас сейчас повсеместно происходят такие, скажем, действия, да. Но если люди недовольны, значит, есть какие-то у них это, я так понимаю, права, и они не хотят, чтобы там это было. Но начнем с того, что, вы понимаете, две монеты, скажем так, одна монета с двумя сторонами. То есть есть где люди, где все эти не хотят, чтобы это было, есть те, которые застройщики не хотят, чтобы это именно на этом месте. И почему бы, как у нас до сих пор уже в течение 5 лет какие-то случаи происходят, и найти какое-то нормальное решение вопроса, консенсус за между людьми, что неужели у нас не хватает земли в Крыму, чтобы построить где-то в другом месте. Нет, здесь именно надо на этом месте, то есть приходят люди, те, которые договариваются с властью, ну, пожалуйста, хотите строить здесь. Как правило, у нас, когда там какие-то там потом делают действия, облагораживают, да, вокруг каких-то построек, этого нет. Ну да, может быть, сначала оно и будет, но потом, как правило, оно еще хуже становится. У нас на сегодняшний день не только так, как проблема. Она уже началась с 2014 года. То есть даже взять, у нас был рынок фикси на центральном рынке. Очень долго за него люди боролись, скажем так. При Украине тоже пытались что-то сделать. И тогда была власть, наверное, более лояльная к людям. То есть пытались сделать. Может быть, там и давали взять, вопросов нет. Но он был. И люди работали, как бы все двигалось, и все нормально было. Но на сегодняшний день мы видим, что рынок развалили. Люди, непонятно, где им пообещали места. Те уже руководители, которые тогда руководили городом, мы, естественно, уже поубирали, поснимали. Но вопросы решаются. На данный момент именно жители, те, которые недовольны, или общественники, их вообще не слушают. Создали множество общественных организаций, общественных советов, общественных палат, жилищных приказов министерства. Но что интересно, что там те люди, которые должны сами себя контролировать, они входят в общественный совет. Это я знаю по себе, потому что я после 2015 года в общественном совете города Симферополя, и когда я начал заниматься перед тем, как должен заниматься общественный совет, а то есть это был первый митинг в Крыму, это в 2016 году было, то есть через год, естественно, меня попросили оттуда выходиться общественного совета. И на сегодняшний день общественный совет полностью контролируется, любой общественный совет, и общественная палата тем более Крыма, контролируется полностью властью. И как бы что бы ни делать, это не на благо, на благо этих людей. Даже по Крыму у нас сейчас очень много вопрос, это по Каменке, по заводу, тот, который мультиперерабатывающий завод, который должен стоять по Каменке. Уже приняли решение, то есть опять же общественный совет собрался, сколько там люди митинговали, сколько не митинговали, и к ним не прислушались. Тоже обещают то же самое, облагородить, там всякие программы и все остальное. Вы понимаете, что это облагородие, да, но через полгода никто же не будет выходить и контролировать. И это уже проверено, это уже как было, так и есть.
Сергей, а скажите, вот как вообще проходит такой процесс вот строительства, если вы знаете, да, там, например, какой-то бизнесмен, да, захотел построить торговый центр, магазин, там, кафе, что угодно, он идет в город, правильно, там, как-то согласовывать эти документы. То есть, когда даются разрешительные документы, спрашивает ли там городская местная власть у местных жителей, у тех людей, у которых под носом будет там стройка происходить, сходить, может быть, даже несколько лет, а потом вот это здание стоять. Спрашивают ли у людей их мнение относительно того, за они или против? Возможно, дают такое поручение застройщику, чтобы он там собрал какое-то количество подписей. Ну, то есть, как эта процедура происходит?
Нет, ну, тут происходит процедура так. Вы понимаете, что все это земля государственная. Они даже при власти, когда приходит человек, и бизнесмен, скажем так, и они не только не допускают этого сделать, они понимают так, что это все государственное, это все город, зачем мы будем спрашивать кого-то. Вот когда начинаются какие-то волнения, естественно, начинается подносить это все, придумывать тоже облагораживание позже и все остальное, понимаете? Ну, далеко ходить не надо. Вот даже сейчас, да, здесь тоже строится очень большой центр в городе Симферополе, на месте Ульянова, на улице Яблоко. То же самое, никто ничего не спрашивает, никто ничего не делает, хотя... Там постоянно у нас еще до этого, то есть какой-то торговый центр. У нас есть одна контейнерная площадка по мусору, я имею в виду пятиэтажки рядом, это жилой массив. Люди тоже начали размечаться, куда это будет сидеть. А мы поставим, если это не могут вывести, как же вы то будете вывозить. То есть сейчас просто нагло делают и все, никто, естественно, никого не спрашивает. Хотя по закону должно быть, пускай любой человек обычный сделает у себя дома что-то. И придет на вас и скажет, я хочу сделать там... Небольшой садик перед домом, или цветы посадить, я имею обычный гражданин. Так ему там столько бумаг дадут, и столько вот именно планы, эти подписи, чтобы он собрал, и соседей этих остальных. А здесь это понимают, что сейчас бизнес просто с властью договаривается на каких-то условиях, и естественно, процедуры никакой нет. Потому что еще раз повторяю, что сейчас власть считает, что это все государственное, все, может быть, даже их они так считают. Естественно, они спрашивают, никого ничего не собираются, и не будут дальше спрашивать.
Сергей, а есть ли еда, то есть я так понимаю, что если уже такие вот волнения, как САКОК, начались, на них уже сложно закрыть глаза, потому что люди уже ходили к местным органам самоуправления, уже там какие-то активисты Общероссийского народного фронта подключились, то есть в принципе и самое главное, что местная власть отреагировала и с 1 мая заморозила строительство, да, несмотря на то, что оно все равно, как очевидцы говорят, продолжается, да, ну то есть в принципе мы видим, что здесь реакция на возмущение населения, на возмущение местных жителей, она присутствует. Как вы думаете в этой ситуации, вот конкретно в САКах, что будет дальше со строительством торгового центра? Да? То есть люди добьются своего? Или, может быть, какой-то компромисс смогут найти? Или застройщик победит? На чьей стороне будет мяч, так сказать?
100% поддерживаем застройщик, это 100%. Я еще раз говорю, с 2014 года мы это проходим практически каждый месяц, не только в САКах. Каждый месяц. Именно по САКам, я буду говорить, общественный народный фронт. В России, как мы уже понимаем, то оппозиция, да, тот же общественный российский фронт, оппозиция это просто какая-то ширма. Нет оппозиционного ничего. Единственное, что совет этим людям не слушать, получается, чтобы по-любому их обманут. То есть им надо защищать самим. Вот, пожалуйста, пример Екатеринбург, последний, то, что было в России, да, и добили. Потому что они выключили, не побоялись никого. У нас сейчас, как бы, немножко ситуация другая. То есть люди не то боятся очень сильно, это первое, очень сильно боятся все это делать. А во-вторых, уже многие махнули рукой и говорят, да, уже ничего не надо, как будет, так и будет. Уже разочаровались полностью. И я вам еще раз хочу повторить. Люди в этом проиграют однозначно. Потому что, опять же, взять пример Каменки. Это сейчас очень острый вопрос у нас в Симферополе. Сколько же люди раз приходили на секретные митинги? В конце концов, чем закончилось? Общественный совет принял решение. Вот и все. Хотя, как люди подали вот в понедельник уведомление на митинг. Только бороться, только сами себе могут помочь люди. Никто их не защитит. Никогда. Не защищал и защищать не будет. Но при Украине была немножко другая ситуация. Там, когда люди выходили, ну, там просто получается немножко был, скажем так, мягкий закон, да, выходили люди по 3 тысячи, по 5 тысяч человек. И закон решался. То есть находили компромисс. Здесь такого нет. То есть как-то перемерят, перетрут, пройдет время, люди успокоятся, кто-то махнет рукой или еще что-то. И 100% уже все заплачено, уже все сделано, документация сделана, никто никуда ничего не будет вносить. У нас то же самое происходило, это вы знаете, что поляны протеста, которые захватывают, да, Кремрёжа, начнем с этого. Сколько людей доставали, сколько было, и что? Победил Кремрёжа, потому что люди, деньги проплачены везде, везде проплачены. И по-любому будет делать, никого слышать не будет.
Спасибо вам большое. Посмотрим, конечно, время покажет, насколько вы в своих оценках, да, оказались правы или нет. Сергей Акимов, общественный активист в Крыму, был с нами на связи и вот так вот отреагировал на то, что происходит в САКах. Ну, давайте послушаем, что сказал учредитель ООО «Технопроект Крым Айдер» Физулаев о конфликте на строительстве между местными жителями и застройщиками в нашем разговоре вместе с ним, да, потому что мы спросили его позицию. Вот давайте послушаем.
Точка зрения.
Тут много может быть мнений, много как бы всем не угодишь. Ну, лично мое мнение, конечно, да, есть моменты, которые там есть детский садик, да, с другой стороны есть многоквартирный жилой дом. Возможно, да, как бы если бы я был на его месте, может быть, я бы, конечно, такое бы не строил, но есть закон, согласно которого, ну, люди, бизнесмены все разные бывают. Кто-то пытается максимально выжить, да, как бы и заработать на этом. Кто-то там пытается там учесть какие-то интересы. Он, в свою очередь, в качестве компенсации предложил полностью сделать, насколько я знаю, благоустройство полностью от и до всего двора по кругу, по периметру. На что, как бы я знаю, 90%, по-моему, жителей были согласны. С детским садиком тоже не было никаких недопониманий. Насколько я знаю, он и им тоже чем-то обещал помогать и помогает, по-моему. Вот. Ну, вот тут, как бы, лично мое мнение, может быть, я бы, наверное, и не строил такое. Ну, и опять же говорю, люди разные бывают. Кто пытается максимально выжить от вложенного, да, допустим, и максимально заработать. Поэтому тут тяжело сказать. Так получилось, но тогда и рынок нужно убирать, понимаете, который находится прямо за детским садиком. И множество магазинов, просто получилось так, что он именно там построен. Ну, многие вещи как бы уже просто-напросто, не ложатся никак, ни в мыслях, ни в голове, грубо говоря, да, там. Если так взять уже в корни, да, то тогда, конечно, всю ближайшую территорию надо почистить, и чтобы рядом, допустим, за детским садиком сразу не было там какого-то овощного рынка, да, и вообще многих бутиков, которые тут же рядом стоят. Ну, он просто один из последних, наверное, кто там может построиться, и я так понимаю, что он я приобрел этот земельный участок очень так недешево. Поэтому вот, собственно говоря, вот так. Говорить о том, что правильно, неправильно, мы бы ни один документ не получили бы, если было бы там хоть что-то, ну, намекающее на неправильность этого объекта. Все в тех нормах, которые должны быть.
Точка зрения.
Вот, мы слышали, да, что говорит застройщик, это учредитель ООО «Технопроект Крым Айдер» Физулаев, и мы должны еще раз дать, хотя нам не удалось связаться с местными жителями, с которыми мы договаривались у комментариев в прямом эфире, да, но у нас есть, то есть мы ранее, корреспондент Крым Реали, ездил на это место, общался с людьми, и вот чем они возмущаются, давайте послушаем.
Был бардак, но такого бардака еще мы не видели.
Меня не устраивает это соседство такого торгового центра рядом с домом жилым. Причем у нас рынка хватает одного. У нас так двор проходной стал.
Тоже знакомые бабушки. Что вы думаете? Что вы...
Все возмущаются. Все возмущаются. Мы сделали сходку, собрали инициативную группу. Даже требование только одно. Отодвинуть постройку от дома на 20 метров, так как это нарушает наши человеческие требования, человеческие права.
Вот, мы услышали, да, мнение в этом эфире местных жителей застройщика, и будем, безусловно, следить за этой темой, потому что в САКах люди протестуют против застройки, как будут разворачиваться события, мы все это увидим. С вами были Радио Крым Реалии, я Катерина Некречия, и мы встретимся с вами, вот уже вы можете сегодня же, днем в 12.10, Елена Римовская будет для вас проводить эфир, поэтому готовьтесь присоединяться, и также подписывайтесь на нас в соцсетях. До встречи!
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
На календарі вівторок, 28 травня, з новинами на цей час Сніжана Старовицька. Вітаю вас. Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що піде у відставку після того, як новий склад парламенту сформує керівні органи влади. Про це Луценко сказав в ефірі ICTV. Після того, як новий парламент сформує керівні органи влади, Луценко планує покинути свою посаду та піти у політику. Дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. Раніше у Верховній Раді почали збирати підписи за відставку Луценка. У відставку вже подали прем'єр-міністр Володимир Гройсман, глава Служби безпеки Василь Грицак, міністр оборони Степан Полторак, міністр закордонних справ Павло Клімкін. Московський міськсуд 27 травня залишив під вартою ще 8 полонених українських моряків. Таким чином, російський суд відмовив у звільненні всім 24 морякам. Про це повідомив адвокат Микола Полозу. Суд раніше відхилив апеляції на продовження тримання під вартою від захисників 16 моряків. Такі ж рішення ухвалили і щодо останніх 8 військовополонених. 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українські військово-морські кораблі та 24 членів їхніх екіпажів. Печерський районний суд Києва повернув блогеру Олександру Барабошку закордонний паспорт. Про це повідомив сам Барабошко у Фейсбук. Суд вирішив, що запобіжний захід діятиме до 29 січня. Головна військова прокуратура повідомила про підозру політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку за фактом втручання у життя після скандалу зі студенткою Наталією Бурейко, яка звинуватила у сексуальних домаганнях високопосадовця Нацполіції. Лідер лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін виступив за проведення повторного референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу або ж проведення дострокових виборів. Коментуючи підсумки виборів до Європарламенту, Корбін зазначив, що уряд консерваторів завів переговори про Брекзит у глухий кут, а нинішній склад парламенту не здатний з нього вийти. Лідер консервативної партії та прем'єр-міністр Тереза Мей довгий час веде переговори з лейбористами. Наступне голосування з цього питання має відбутися на початку червня. Українські тенісисти Леся Цуренко та Денис Мочанов 28 травня стартують у першому колі турніру серії Великого шолому Ролан-Гарос, який у ці дні проходить у Франції. Друга ракетка України Цуренко зіграє у першому колі одиночної сітки з канадійкою Жені Бушар. Мочанов виступає у парній сітці. Разом зі словаком Ігорем Зеленаєм він побореться за вихід до другого кола з аргентинським дуетом Максимо Гонсалес-Орасіо Себальйос. До другого кола турніру вдалося вийти Еліні Світоліній та Катерині Козловій, а от Сергій Стаховський та Даяна Ястремська припинили змагання в одиночній сітці. Такими були головні новини країни на цей час. Наступний випуск за годину.
В ефірі Радіо Крим Реалії, проект телеканалу «Настоящее время».
Сегодня в программе. Я поведу тебя в ЕС. Как устроен Европейский Союз и при чем здесь Европарламент? Наша инфографика. Неудобно спать на потолке. Зачем строители строят дома вверх тормашками и зачем китайцам все наоборот?
А получится вот такая веселая шутка архитекторов и проектировщиков.
Гляжу, поднимается медленно в гору. Турист из Латвии объехал весь мир и хочет повторить.
Что нужно ехать, открывать новые места, знакомиться с новыми людьми.
Выборы в Европарламент – события, кстати, нетривиальные. Случаются они раз в 5 лет и охватывают сразу весь континент. А что такое Европарламент, спросят нас телезрители, живущие за пределами ЕС. И как это вообще здесь все устроено? Вопрос, кстати, не праздный. Даже многие европейцы не до конца понимают. Сейчас попробуем объяснить на картинках.
Как устроена власть в Европейском Союзе? Создание Евросоюза. Прообразом Евросоюза стало Европейское объединение угля и стали, созданное в 1951 году шестью странами – Францией, ФРГ, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Эти же государства в 1957 году учредили Европейское экономическое сообщество – ЕС, а в феврале 1992 года уже 12 стран подписали Маастрихтский договор о создании Европейского Союза. Присоединились Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания и Португалия. Договор вступил в силу 1 ноября 1993 года. Эту дату можно считать днем рождения ЕС. Евросоюз сегодня. Европейский Союз – это экономическое и политическое объединение, в которое входит 28 стран. В его основе общий рынок со свободным перемещением людей, товаров, капитала и услуг, а также единая внешняя и оборонная политика. Главными ценностями ЕС являются уважение к правам человека, свобода, народовластие, равноправие и правовое государство. Девиз ЕС – единство во многообразии. Несмотря на то, что все государства Евросоюза являются независимыми, решения по многим экономическим, правовым и политическим опросам принимаются на уровне общих структур власти. Законодательная власть Евросоюза. Законодательная власть в ЕС разделена между Европейским парламентом и Советом Европейского Союза. Европейский парламент утверждает совместно с Советом ЕС законы, принимает общеевропейский бюджет, заключает важные международные соглашения, осуществляет контроль над исполнительной властью. Европарламент – выборный орган. Раз в пять лет сюда прямым голосованием избирается 751 депутат. Число депутатов от каждой страны пропорционально количеству населения. Например, Латвию, где проживает 2 миллиона человек, в Европарламенте представляют 8 депутатов, Эстонию – 6 депутатов, а Литву – 11. Самое большое представительство у Германия – 96 мандатов. Чтобы голоса депутатов от всех стран были услышаны, они объединяются в политические фракции и голосуют согласно своей партийной принадлежности. В нынешнем Европарламенте 8 фракций. Ни одна из них не имеет большинства. Совет Европейского Союза. Второй законодательный орган, в который входит 28 министров от каждой страны ЕС. Поэтому его часто называют Советом Министров или просто Советом. Состав Совета меняется каждый раз в зависимости от обсуждаемых им вопросов. Если, например, вопрос касается внешней политики, то заседать в нем будут главы МИДов. В компетенцию Совета главным образом входит принятие решений по вопросам внешней и оборонной политики. Кроме того, Совет отвечает за межправительственное сотрудничество в ЕС. Любой правовой акт Евросоюза должен получить одобрение Совета, кроме принятия бюджета и утверждения Еврокомиссии. Исполнительная власть. Высший орган исполнительной власти ЕС – Европейская комиссия. Только Еврокомиссия имеет право предлагать проекты законов, директив и правил, которые потом обсуждаются и изменяются парламентом и Советом. Следит за выполнением этих законов и всех других решений Евросоюза. Контролирует соблюдение общих законов в странах ЕС. Формируется Еврокомиссия путем делегирования в нее по одному комиссару от каждой страны. Председателем Еврокомиссии становится один из 28 комиссаров, выдвигаемый Советом ЕС. Политическая власть. Европейский Совет, не путать с Советом Европейского Союза, высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств стран-членов ЕС. Совет не имеет законодательных функций и не принимает юридических обязательных документов. Но именно Европейский Совет определяет главные направления и стратегию развития ЕС. Судебная власть. Суд Европейского Союза рассматривает споры между государствами и различными структурами ЕС, обеспечивает единое толкование и применение законов и правовых актов Евросоюза. Состоит из 28 судей, назначенных государствами и членами ЕС. Другие структуры ЕС. К так называемым институционным органам власти Евросоюза относятся еще две структуры. Это Европейская счетная палата и Европейский центральный банк. Европейская счетная палата осуществляет аудиторскую проверку бюджета Евросоюза и всех его учреждений. Европейский центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику и поддержание ценовой стабильности на территории еврозоны.
Такая вот получилась схема. Уверен, что с первого взгляда даже и не разберешь. Поэтому заходите к нам на страницу в Фейсбуке, где этот график можно будет изучать покадрово. А каковы итоги выборов в Европарламент, расскажем уже в следующем выпуске. И тогда же, кстати, познакомимся и с новым лидером Литвы. В Литве 26 мая второй тур президентских выборов. В финал вышли Ингрида Шимонита, в прошлом министр финансов, и Гитанас Науседа, экономист и независимый кандидат. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, которая руководила страной на протяжении последних 10 лет, покидает свое кресло. Два ее президентских срока закончились. Интересно, что в эти же дни президент наверняка сменится и в соседней Латвии. Раймонд Вейюнис, действующий глава государства, решил не идти на второй второй срок, и 29 мая Сейм изберет нового президента. Все эти бурные политические перемены, конечно, разительно отличаются от российского фундаментализма. Президенты в Европе приходят и уходят, а Владимир Путин остается. Хорошая, кстати, тема для разговора. Как изменился мир, и в частности Восточная Европа, за последние 30 лет? Социалистическое содружество рухнуло, а что теперь на его месте? В Таллине накануне состоялась престижная международная конференция имени Ленарда Мэри. В этом году тема конференции была обозначена как «Одно прошлое, много будущих». О прошлом и будущем мы поговорили с гостем конференции, политологом из России Екатериной Шульман. Екатерина, добрый вечер. Если считать от 91 года, от момента развала СССР, как далеко друг от друга разбежались бывшие советские республики, в частности, страны Балтии, Россия и Украина?
Вы знаете, с точки зрения политической науки как раз очень видно, что так называемая историческая общность или географическая близость совершенно не оказывает того влияния на поведение, формирование и распад политических режимов, которые оказывают, собственно говоря, их собственные свойства. Это есть очень популярная ошибка из-за того, что люди живут рядом и находятся друг с другом в родстве, и язык чем-то похож, предполагать, что их политические системы тоже будут похожи. Судьба постсоветских стран на самом деле показывает, до какой степени это не имеет значения. На постсоветском пространстве сформировались самые разные политические модели, не имеющие друг с другом совершенно ничего общего. Есть страны, которые энергичным шагом пошли в сторону Европейского Союза и довольно быстро к нему присоединились, интегрировавшись в европейские правовые политические нормы. Есть страны, выстроившие у себя жесткие авторитарные модели. Есть модернизационные автократии, такие как Казахстан. Есть, скажем так, архаизирующие автократии, такие как Туркменистан. Есть ресурсные модели петрократии, такие как Азербайджан. Есть страны, скажем так, неустойчивые, укладывающиеся демократии, такие как Грузия и Армения. Есть Украина, относительно которой много есть разнообразных мнений. Обычно на термин анократия обижаются. Анократия – это слабое государство, то есть политическая модель с относительно слабыми именно государственными институтами. Есть Россия, персоналистская автократия, по мнению одних, либо, скажем так, этатистская бюрократическая модель, по мнению других. Например, российская и украинская политические модели вообще не имеют между собой ничего общего. В начале 90-х, когда пути наши разошлись, мы с тех пор расходились только дальше. Поэтому все эти сравнения и параллели абсолютно бессмысленны. Россия больше похожа на Турцию и Египет, чем она похожа на Украину, и тем более, чем она похожа на прибалтийские страны.
А чему, по-вашему, Россия сегодня может поучиться у балтийских республик?
Ну, вы знаете, мало кто учится у кого, иногда к счастью, иногда к сожалению, но сейчас мы видим такой чрезвычайно своеобразный пример заимствования прибалтийского опыта, который совсем не так радостно выглядит, как можно было ожидать. Это заимствование технологии электронного голосования. Эстония в этом смысле пионер и пример всему миру, такая действительно оцифрованная республика. И вот сейчас, когда на будущих выборах в Мосгордуму в России планируют проводить эксперимент с электронным голосованием, на опыт Эстонии чрезвычайно ссылаются. И это совсем не так хорошо вышло, как все могли бы думать, потому что большие страны, страны устойчивой демократии, не очень внедряют у себя электронное голосование. В Германии, например, или в Великобритании, или в США все-таки держатся за традиционные инструменты. А в случае с Россией, с Москвой, тут вообще есть очень большие сомнения, насколько это будет шаг вперед по дороге, так сказать, прозрачности и законности выборов, а насколько это новый возможный инструмент для манипуляции. Так что с заимствованием надо аккуратнее.
Возможно ли этот вопрос развернуть наоборот? Вот Россия в каких-то областях, мы видим, в общем, развивается динамичнее стран Восточной Европы. Чему, в свою очередь, Балтийские республики могут поучиться у России?
Вы знаете, еще раз повторю, это какой-то такой школьный немножко дискурс, в котором есть отстающие и успевающие, и одни должны у других учиться. А цели стран состоят не в том, чтобы друг у друга учиться, а в том, чтобы мирно сосуществовать и не доставлять друг другу избыточных неприятностей. В этом отношении трудно сказать, какие именно российские политические или правовые практики для кого могут быть примером. Россия своеобразная страна и устраивает свою жизнь, как получается, так и устраивает. устраивает. В этом смысле я бы каких-то параллелей не проводила. По-моему, это как довольно глупо выходит. И обеим сторонам обидно. И тем, кому предлагается чему-то поучиться, и тем, кто выглядит учителем.
Спасибо. Это был российский политолог Екатерина Шульман.
Надо с вами заканчивать.
Перевернутые дома. Странный кажется аттракцион, но он стремительно набирает популярность в мире. Топливная компания из Китая, например, решила украсить домами вверх тормашками все свои заправочные станции. Китайцы зашли в Google и обнаружили там жесткую конкуренцию на этом рынке между производителями из Польши, Литвы и Эстонии. Остановились в итоге на эстонцах. Ну а мы остановились на том, что нам жутко интересно, кто и как изобретает этот мир наоборот. Разбиралась Мария Андреева.
Это каркас, вот чертежи, вот описание всего остального, что на нее идет.
Вы сразу знаете, что вам нужно сделать?
Ну да, тут все описано.
Это как мебель из Икеа, собери сам. Только масштаб немного больше, шутит Алексей и показывает часть будущего дома. Все выглядит действительно просто, даже непрофессионалу легко разобраться в чертежах. Сначала робот нарезает доски нужного размера, а потом уже люди соединяют деревянные ячейки вместе. И в итоге получается каркас. Складываем все вместе, и вот дом готов, можно жить.
Плюс в нем полностью сделана внутренняя отделка, то есть любое, что клиент захотел, паркет, я не знаю, линолеум.
Дома-конструкторы собирают на небольшой фабрике в пригороде Таллина. Трудится здесь всего 35 человек. Специалистов искали по всей Балтии. Алексей, например, из Латвии. Раньше был прорабом на обычной стройке. Но эта работа показалась ему намного интересней. И теперь у него вахтовый метод жизни. По будням он в Эстонии, а на выходные возвращается в Латвию к семье.
На стройке вечный бардак. Кто работал на стройке, тот меня поймет. Там вечно, там то начальство у нас интересное, то еще что-то. В общем.
А здесь?
Ну, здесь хотя бы профессионалы.
Все дома тут изготавливаются только на заказ, то есть здесь нет двух одинаковых проектов. Это экспортное производство. Основные покупатели – Швеция, Норвегия, Дания, Германия. В последнее время заказы хлынули рекой, а все благодаря одному единственному, но очень необычному дому.
А что будет, если перевернуть мир с ног на голову? А получится вот такая веселая шутка архитекторов и проектировщиков. Дом наоборот, буквально. Так что если вам кажется, что у вас на кухне все время все вверх дном, то вам точно стоит приехать в Тарту и посмотреть на это.
В этом доме все вверх тормашками и продумано до самых мелочей. Два этажа, ванная, кухня, несколько комнат, бытовая техника. Даже продукты в холодильнике и те вверх ногами. Хотя, конечно, жить в этом доме невозможно. Это аттракцион для туристов.
Допустим, мебель, вот такие как холодильник или стиральные машинки, из них высунуты все тяжелые части, там, барабаны и так далее, чтобы они натурально, это настоящие мебели, все, но просто чуть-чуть легче сделаны.
Наталья, одна из авторов этого проекта, рассказывает, что проектировать перевернутый дом было сложно, но очень увлекательно. Такая гимнастика для ума. Здание не просто перевернуто, а еще и стоит под углом. Заходишь внутрь, и начинает немного кружиться голова. Наталья вспоминает, что устанавливать дом тоже было непросто. Рабочие несколько дней привыкали думать наоборот.
Иногда даже приходилось чертеж вот так вот переворачивать, чтобы, естественно, это все выглядело как настоящий обычный дом.
Проектировщики уже получили несколько заказов на перевернутые дома, например, из Китая. Там такие дома хотят установить рядом с заправками и зонами отдыха для водителей, чтобы привлекать туристов. На фабрике шутят, если заказов будет много, придется строить еще один цех, может и его поставить вверх ногами. Тогда и собирать перевернутые дома будет легче. Мария Андреева, Эдуард Колик, Балтия неделя.
Эту историю, к слову, мы узнали из местной прессы. Читать прессу – вообще полезное занятие. О чем еще на этой неделе писали журналисты балтийских СМИ, расскажет Андрей Лешкевич.
Что ни день, то скандал.
Националисты из партии ЭКРА, недавно вошедшие в эстонское правительство, стали главными ньюсмейкерами в Эстонии. На этот раз под прицелом один из лидеров партии, министр МВД Март Хельме. Он работает министром лишь считанные дни, а его оппоненты уже готовят голосование об отставке, обвиняя политика в профнепригодности, а еще точнее во лжи, унижении женщин, угрозах журналистам, разрушению международного имиджа Эстонии и даже в угрозе национальной безопасности. О приходе к власти эстонских ультранационалистов, ставящих под сомнение европейские ценности, пишут многие мировые СМИ. Их тревогу разделяет даже президент Эстонии. Керсти Кальюлайд заявила, цитата, «Я не верю, что это правительство не опасно для нашего внешнеполитического курса». Уйти красиво. Сборная Латвии завершила выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Команда не смогла повторить прошлогодний успех и выйти в четвертьфинал. В решающих матчах латвийские хоккеисты дали настоящий бой фаворитам турнира – россиянам и шведам, но все же с минимальным перевесом уступили. Несмотря на скромный результат, 3 победы в 7 матчах, сборная Латвии показала мужской характер, красивую игру и не разочаровала своих болельщиков. После возвращения с чемпионата мира хоккейные фанаты устроили своим кумирам громкую встречу в рижском аэропорту. Приплыли. Неприятная новость для литовских болельщиков. Неожиданно для всех о завершении своей спортивной карьеры объявила пловчиха Рута Мейлутите, самая титулованная литовская спортсменка. В 15 лет золотая рыбка Литвы, как ее называют на родине, стала первой олимпийской чемпионкой в истории страны. В ее копилке также 12 золотых и 6 серебряных медалей чемпионатов мира и Европы. Спортсменка объяснила, что уходит по личным причинам. Но еще ранее, сообщают литовские СМИ, антидопинговая комиссия пригрозила ей 2-летней дисквалификацией, так как Мейлутите 3 раза за год нарушила правила. Она не сообщила о своем местонахождении, и специалисты не смогли взять у нее пробы для анализов. Пикантность момента: Рути Мейлутите всего 22 года, и спортивную карьеру она завершает на пике своих физических кондиций. Хлеб всему голова. В Эстонии из хлебных крошек собираются делать биотопливо для автомобилей. В эстонском поселке Сауэ находится шведский завод по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, один из крупнейших в Европе. Эстонцы решили, что нет смысла выбрасывать биологические отходы производства. Наоборот, их можно пустить на изготовление биоэтанола, экологичного топлива для машин. Почти вся выпечка с этого завода уходит на экспорт в Скандинавию. Туда же отправится и биотопливо. Как заявил директор эстонского завода Кароль Кару, через несколько лет не только шведские, но и немецкие машины будут ездить на хлебных крошках из Эстонии. Конопляный рай. Латвия также старается с умом использовать подручные ресурсы. На самом большом и современном мусорном полигоне страны, в Петлине, уже давно работают теплицы, где выращивают клубнику, помидоры и огурцы. Используют для этого тепловую энергию от переработки и хранения отходов. И вот новая идея. Теперь вместо овощей и ягод под Ригой хотят выращивать медицинскую коноплю. Мол, это гораздо выгоднее. Товар редкий, конкуренции мало, а возможностей хоть отбавляй. К тому же в Латвии есть крупные фармакомпании, которых может заинтересовать местная конопля. Правда, в Балтии оборот медицинской конопли пока разрешен только в Литве. Но авторы идеи уверены, что легализация каннабиса в Латвии и Эстонии – вопрос ближайшего времени.
Про таких людей говорят «уникальный человек», подразумевая, что таковых в мире всего-то раз-два и обчелся. Человек по имени Максим Бонте, житель Латвии, действительно уникум. Он за свой счет путешествует по миру и успел уже побывать в 150 странах из 200. Поймать его на родине практически невозможно, но нам удалось почти случайно по пути в аэропорт. Путевые заметки от Евгения Павлова.
Мы приехали с Максимом Бонте в рижский аэропорт, чтобы проводить его в очередное путешествие. Впереди у него Эквадор, Боливия, Аргентина, остров Пасхи. Позади 150 стран мира и почти 300 тысяч километров, пройденных им за 10 лет странствий. Своей семьи у него пока нет, и 10 месяцев в году Максим проводит вдали от дома.
Зовет тебя дорогу, что ли, как-то отвечаешь на зов? Что нужно ехать, открывать новые места, знакомиться с новыми людьми.
Тесно в узких улочках Риги ему стало в 2008 году. Однажды он посмотрел на карту мира, ту, что висит на стене в его рижской квартире, и решил, пора ехать. А Африка – особая любовь Максима. Здесь он впервые почувствовал себя белым человеком в прямом смысле этого слова. Здесь же столкнулся с настоящими испытаниями. Целый месяц так получилось. Он жил в непроходимых джунглях, спал по 3-4 часа в сутки из-за укусов насекомых, которых там полчища, питался непривычной для европейца пищей, от которой его рвало, и с трудом переносил влажность джунглей, помноженную на африканскую жару.
Если хочешь узнать, на что ты способен, нужно ехать в Западную Африку. Там тебя это наизнанку, твое нутро вывернет, и ты поймешь, как, кто ты и как.
Жизнь Максима сегодня – и лед, и пламень. Из жаркой Африки он запросто перемещается в Гренландию, а там уже совсем другие приключения.
Вон, стой, тормози.
На лодке кит под тобой проплывает метров, наверное, 3-4. Ой, сколько там тонн, я не знаю, 10-20 тонн. Немножко страшно, но потом все равно хочется повторить это.
Можно повторить, а можно и узнать что-то новое. Максим меняет континенты, как перчатки. Вот он в Саудовской Аравии.
Там стоял огромный шатер, десятки верблюдов и какое-то представление было. Не знаю, что мы туристы, пригласили нас за стол, мы там час просидели, там были у них танцы с мечами, песни. То есть мы там с ним поучаствовали.
Максим Бонте сменил уже десяток паспортов. В них закончились места для виз и планирует сменить еще пару-тройку. Деньги на свои зарубежные походы он зарабатывает прямо в дороге, онлайн. Профессия компьютерщика это позволяет. Главное, чтобы под рукой была связь. Как ни странно, обычно она есть везде, не считая совсем уж глухих уголков планеты. «Все свое ношу с собой и ничего лишнего». Таков девиз любого походника, и Максим не исключение. У него в рюкзаке палатка, коврик, спальник, теплая одежда, аптечка и горные ботинки, ну и кое-что для души.
Так это очень-очень удобная, полезная штука, электронная книжка. Когда-то где-то совсем далеко-далеко от цивилизации, даже на какой-то книжке, на каком угодно языке, там на русском, на английском, она тебе может отвлечь от всех трудностей пути.
Любое путешествие связано с риском, но Максим не заостряет на этом внимание. Говорит, что в целом все довольно безопасно. Даже в Афганистане главное не заходить в зоны боевых действий.
Афганистан – безопасное место. Послушайте, опаснее, Нью-Йорк опаснее. Посмотрите, в Афганистане каждые 3 месяца, ну, примерно, террористы взрывают бомбы в гостинице, ну, к примеру, или в посольстве. Не останавливайтесь, дорогие, в гостиницах, и все будет в порядке.
Когда мы спросили Максима, что каждый раз его влечет в путешествие, он ответил, что ему банально скучно в Латвии. Хочется больше видеть улыбок, энергии в людях и, цитата, «больше задора жизненного». Как, например, в Южной Америке, где люди, по его словам, не живут, а поют свою жизнь. Поэтому, чуть отдохнув, он снова отправляется в дорогу. Евгений Павлов, Даниил Жилинский, «Балтия. Неделя».
На сегодня все. Это была программа «Балтия. Неделя». Увидимся через неделю на телеканале «Настоящее время».
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
15 минут – привычный маршрут от дома до работы. Пешком по городу, который вот уже 10 лет любит его взаимно. Каждый прожитый день стремительно поднимает его все выше на балетный Олимп, как лифт, доставляющий его в репетиционный зал Американского балетного театра. В его сумасшедшее расписание не протиснуться. Оттого выхваченные из его жизни минуты для интервью – почти чудо. Кто он и чей теперь, когда в энциклопедиях его называют русско-американским хореографом?
Школа балетная, не русская. Говорю я по-русски. Сейчас я чувствую себя больше украинцем. Семья моя, родственники живут в Киеве. Но по большому счету мой дом в Нью-Йорке. И я чувствую себя замечательно здесь.
Человек мира – привычный для него статус. Когда учился в Московском хореографическом училище, он был мальчиком из Петербурга, где родился. По окончании училища его не приняли в Большой театр, и он уехал танцевать в Киев москвичом. Потом искал себя в Канаде, где его считали украинцем, потом работал в Дании, где называли русским, и, наконец, на волне мирового успеха его, как хореографа, пригласили руководить балетом Большого театра, где он уже казался иностранцем из Дании. Ратманский был самым молодым за всю историю руководителем труппы Большого. И, возможно, самой большой его потерей, о чем теперь, по прошествии 10 лет, вспоминать не любит.
Я не уверен, что я бы вообще хотел к этому возвращаться. Но есть вещи, которые, если бы вернуться в то время, я бы сделал по-другому, наверное. Приехал из Дании, там демократия, там как бы все равны от последнего человека в линии, последней карты балета, уборщики, генеральный директор, который на велосипеде приезжает. Я пытался это насадить как-то, вот эту культуру, конечно, это не работало.
Американский балетный театр открыл Ратманскому свои двери фактически навсегда. Специально для него была создана почетная должность постоянного постановщика при театре с предоставлением карт-бланша на любую фантазию, от сюрреалистических до реконструкции старинных балетов.